Добрый день. Сегодня у нас в гостях Валентин Владимирович Лебедев, российский журналист, публицист, общественный деятель. Всем он хорошо известен, он часто выступает по телевидению. Сам был когда-то телевизионщиком еще в советские времена. Он является председателем Союза православных граждан, а также главным редактором журнала «Православная беседа».
Здравствуйте.
У вас много еще разных ипостасей, и все они нам сегодня будут интересны. Здравствуйте, скажу я.
Да, добрый день.
Вот хотелось бы провести с вами несколько бесед. Я думаю, что, может быть, и в будущем мы еще запишем некоторое количество, потому что вы такой общественный деятель в христианском мире, в православном мире давнишний. Еще, можно сказать, с конца 60-х, начала 70-х годов. Где-то вот так.
Ну, в 70-х все-таки, 70-х. Скорее, по возрасту. Нет. То есть... В 60-х я как-то пытался созреть. Вот, да. А какая-то деятельность, ну, такая, конечно... по крупицам. Вот.
Ну, я имею в виду, есть такая плеяда людей, которые вносили свою лепту в развитие православия в России. Не в смысле того, что его не было. Оно было, была церковь, была живая церковь, была. А вот в общественном смысле люди занимались распространением литературы, убеждением, какими-то разговорами, не только на кухнях. И вот это было интересно, потому что вы тогда уже начали свою журналистскую деятельность, которая была и официальной, и, скажем так, не очень официальной. И вот в связи с этим хотелось поговорить о вашем журналистском пути. Вот 80-е уже особенно годы, когда начался есть такое слово «самиздат». Некоторые пугаются этого слова, а некоторые к этому относятся серьезно. Я отношусь к этому серьезно и спокойно, я знаю, что это такое. Вот период вашего самиздата. Что вам было интересно и почему вы стали распространять христианскую православную литературу?
Ну, потому что к тому времени, то есть в упомянутые 70-е годы, в конце... Бог дал мне возможность воцерковиться, то есть крещен-то я был с детских лет моей бабушкой, которая никогда не покидала церковь и была членом так называемой двадцатки, ныне церковного совета. Вот. Не московской бабушкой, простой, как тогда говорили. Вот она как бы хранила веру всю жизнь. Но сознательно пришел, приходил, вернее, стал приходить к церковной жизни. Вот упомянутые еще раз с нами в 70-е, в конце 70-х, конечно, годов, в начале 80-х. Ну, когда это произошло, то по пути с живой, собственно, церковной жизнью, то есть духовной жизнью, ну, насколько она мне поддавалась тогда, вот, я имею в виду какие-то духовные успехи, что тут говорить, они были начальные, вот. Бог судил познакомиться с людьми, вот, ведь ничто не бывает просто так в жизни человека, христианина особенно, как мы с вами читаем в душеполезном различном чтении, слышим на проповедях, вот, с людьми, которые занимались тогда проповедью через печатное слово, вот, то есть через литературу какую-то. Конечно, это были крупицы, вот, но они играли тогда значительную роль. Почему? Потому что вот эти самиздатовские издания и книги что-то провозили и через границу, именно провозили, прятали в каких-то сумках, чемоданах, что-то печатали здесь на ксероксе, теперь молодым людям это мало известно, что такое ксерокс, он стоит дома у многих, тогда он стоял в определенных учреждениях за железной дверью и опечатывался на ночь, поскольку это ведь была, как нам известно, множительная машина. Ну вот, совершали подвиг, не себя имею в виду, а те, кто работал на этом ксероксе, и перепечатывали что? Сейчас все ахнут. Ну, не типичную диссидентскую литературу, которую я тоже читал, вот, ну, ее привозили, а самиздат начался, конечно, я смею себя поправить нас, вот, не в 70-х, а в конце 60-х годов. Вот, бюллетень самиздатовский стал сдаваться в 68-м году, по-моему. Но это отдельная, другая история совершенно. Другой печати, Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, печатали-то не что-нибудь, а святых отцов, предположим.
Конечно.
Или просветительские книги.
Да не хватало обыкновенных вещей, молитвослов,
патриархистов. Наших отцов, скажем, там отец Дмитрий Дудко писал книги, издавались они за границей с большим трудом. Здесь сюда поступало 10 штук, там, ну, скажем, на большой город. Ну, 15, может быть, на Москву, это никто не знает сколько. Значит, приходилось их перепечатывать. Вы скажете, конечно, круг все равно узок, но в чем эффект, как мне кажется, теперь? Кстати, и теперь в общественной работе то же самое работает, в просветительской. Ведь это доставалось, ну, каким-то, ну, в хорошем смысле, так скажем, избранным людям, многие из них известные, например, сейчас на всю Россию, а может быть, даже больше священнослужителей, вот, или каким-то там писателям, будущим или тогда становившимся литераторами, издателям, то есть тем людям, кто потом, ну и тогда уже начинал как-то, а потом уже гласно влиять на общественные умы. Но потому что они были все-таки в основном причастны вот к этому распространению, то есть к потреблению этой литературы. Еще раз спросят, а что же за страшные книги такие? Ну, я помню, вот, ну, там, Иоанна Кронштадтского, например, издавали, Но Иоанн Кронштадтский тогда воспринимался как нечто совершенно, ну, страшное антисоветское.
Страшный антисоветчик, контрреволюционер.
Абсолютно, абсолютно. Это вот Солженицын, РКК «ГУЛАГ» с такой книгой могли посадить. Вот. И Иоанн Кронштадтский упоминался одинаково. Я еще с некоторой дружью тогда, когда вот я взял образец, ну, не ксерокопический, а тот, с которого надо было делать ксерокс, отдать человеку, думаю, что же я там такое сейчас прочту? Что же я прочту? «Солнце правды», по-моему, книга, сборник его. Вот что-то такое страшное, не спровергнут все основы теперешнего строя. Проповедь на, так сказать, да, основные, да, евангельские, да, заповеди, как жить. Думаю, ну, если это страшно для этой власти, учение о том, как надо любить ближнего, то все-таки выбор сделан правильно в активной деятельности. Какова же тогда эта власть, которая отрицает все то, что написано и о чем знают наши телезрители в Евангелии, вот там, с первой по девятой заповеди.
В издательском отделе Московской патриархии уже начал издаваться журнал, а потом и газета, в которых вы приняли активное участие. Расскажите
нет,
об этом.
Нет, не так. Журнал Московской патриархии издавался давно всегда. Единственное официальное издание церкви, которое, круг читателей был тоже не очень широк, шире, чем сам издата, потому что были журналы сам издатовский, вот в 70-х годах «Вечь» такой журнал, «Надежда», «Альманах», «Слово», ну, совсем узкий круг читателей, но шире, конечно, чем книги какой-то. Вот, журнал Московской патриархии, конечно, по сравнению с ним был широк, но как бы для профессионала церковного. Вот в храм подписывался и давали священнику, а, ну, двум-трем, это никто не знает, я и сейчас не могу сказать.
Ну и тоже, обычному человеку вот подписаться было очень
сложно. Нет, это возможно. Как на журнал «Америка», то же самое. Да, как бы он есть, вот, да, у нас, кто знает, а его и нет.
Каким-то
вот
образом кто-то его получал.
Да, кто-то получал, каким. Ну, тут пошире.
Ну, понятно,
если ты в церкви служишь, наверное, подписаться ты, я думаю, вспоминаю, конечно, мог. Круг был, конечно, шире. Это
еще были замечательные богословские труды, которые выходили изредка, и это было самое серьезное,
это, что можно это было. Это «Альманах», да, они должны были выходить правильно раз, по-моему, в 3 месяца, но, по-моему, так и выходили. И настал момент, такой, как бы, так сказать, уже в позднюю перестройку, в 89-м году, когда группа сотрудников задумала, и с этим пошла к митрополиту Петериму ныне покойному и известному нашим зрителям, вот, с предложением, что пора, владыка, вот есть журнал Московской патриархии, ну, церкви нужна же и газета, наверное. Вот. Это вопрос обсуждался, выяснялся, это тоже было непросто тогда. Вот, потому что то, что мы называем перестройкой, какой-то демократизацией, сейчас слова тех времен,
они
в обществе и государстве происходили скорее, чем по отношению государства к церкви.
Да.
Потому что празднуют тысячелетие крещения Руси, я как корреспондент журнала Московской патриархии принимал участие, происходило под полным еще давлением того же Совета по делам религии, то есть органа, напоминаю тем, кто не знает, который контролировал жизнь церкви. В общем, вполне еще прежним, ну, чуть поновее, конечно, чуть-чуть. То есть там сдвигалось все медленно. И вот когда вышел церковный вестник все-таки, молитвами, стараниями, благословениями. Вот, это было, ну, достаточным таким информационным взрывом. Я помню, как приходили люди, которые хотели работать в нем. Иногда наивно хотели, потому что они не наивно были настоящими журналистами, литераторами, чем-то большой буквы.
У них не хватало, получало, видимо, чего-то церковного образования.
Да, вот церковного образования тогда не было. Да я даже скажу, даже рука как-то у них вот
даже
написала.
Даже воскресных школ особенно не было.
Да, да никаких школ не было.
Чтобы пройти какие-то азы,
да нет, конечно,
закона Божия. Да?
Поэтому писать на культурные темы, вот как бы история вообще. И как в литературе там отражается, скажем, или жизнь церкви, или как православие в принципе влияет и влияло на содержание там, великих и малых произведений художников. Это да, но по теме церковного вестника, основной, то есть церковной жизни 89-90-91 года.
С пониманием этой жизни, да?
Нет. Нет, невозможно было. Но я сейчас говорю про эффект. Сколько народу училось, общественная жизнь какая-то началась вокруг газеты.
Да,
просто
да,
она
да,
была
да.
организатором вот той самой. Приходили люди, приезжали из других городов и говорили, а вот как бы нам издать? Что делать? Ну, вот теперь, поскольку этот период уже прошел, то трудно в лицах вспомнить и говорить о людях как-то вот
Чтобы сказать, что они были плохие или неудачные, или, так сказать, просто действительно церковь – это слишком серьезно, чтобы писать, или писать об этом просто как публицистически, да, или литературные романы, но…
А это серьезно, потому что если ты серьезно изучишь церковную жизнь, то ты должен воцерковиться. Это понятно нашим зрителям.
То есть,
зрителям.
Последовать следующие действия.
Конечно,
да?
Свои личные. У некоторых они и последовали. Еще раз говорю, вот, вспоминая, возвращаясь к началу нашего разговора, вот от тех, кто когда-то распространял тех же святых отцов, что было дивом там, в 70-е, 80-е годы, до авторов того же церковного вестника, если перекинуть сразу через 10 лет, многие из них стали просто священнослужителями или, так сказать, приняли постриг. Вот. Так что у многих последовали действительно и серьезные действия. Есть люди разного, так сказать, звания, разного сана. Вот. И разного служения, и даже подвига. Я сейчас не про роль церковного вестника, а про тех, кто хотел участвовать в просветительской, потом уже гласной журналистской деятельности в те годы. За этим, как правило, правильно говорить, следовало вхождение в церковную жизнь.
Вы какое положение занимали в церковном вестнике? Вы просто были
замглавного редактора был, да.
Ну, то есть фактически стояли у руля и, в общем-то, вот разруливали это довольно сложно.
Нет, мы стояли вдвоем у руля с отцом ныне Александром Макаровым, он заместитель главного редактора журнала «Православная беседа» ныне. Вот, он ничем не младше меня, он тоже соучредитель, просто у него есть еще и приход, и работа в церковном учреждении, поэтому он тут выполняет вот роль заместителя главного редактора.
Ну, вот вы сами назвали,
он был, между прочим, сначала моим первым начальником. Я хочу просто отдать должное. Вот, вы знаете, командире, пригласил меня на работу как автора. Вот. А потом уже так получилось через несколько лет, что мы вместе с ним стали два было, заместители главных редактора, и вот разруливали все то, о чем вы говорите. И приходилось делать газету, а писать-то было, вот что любопытно, не как сейчас, почти некому. И приходилось иногда под фамилией доброжелателя переписывать все заново начисто. Вот это любопытная была работа. И одна была мысль, а авторы когда-нибудь появятся?
Ну вот рубеж 80-х, 90-х. Вы уже упомянули «Православная беседа», журнал. Вы стали создавать неожиданно свой журнал. Что вас побудило к этому? И что вы думали об этом журнале? И какой вы предполагали, и как это получилось? И получилось ли?
Ну, получилось ли, как бы с конца.
Тогда, Сейчас мы знаем, что получилось, вот и лежит перед вами.
Да, тогда получилось.
Выходящий журнал «Православная беседа». Вопрос вот тогда. Вот
тогда
как это все происходило?
Была одна мысль, что нельзя стоять на месте, что весна перестройки и духовного возрождения, ну, первые ручейки, конечно, гласного имеется в виду, а не где-то там вот на квартирах, на кухнях, в молитвенных тайных домах и прочее. Все не перечислишь, уже идет, что за одним органом можно уже по новым правилам, а тогда с 90-го года, в конце 90-го года, как сейчас помню, было разрешено уже была разрешена издательская деятельность, в том числе можно было учреждать как группами лиц, так и редакциями. Но это не важно, это сейчас уставные вещи, то есть органы печати. Но мы решили на внутреннем собрании, но уже как свободные лица, с тем же отцом Александром, там еще были люди, что пора,
взяли на себя смелость.
Пора, вслед за газетой. Ну, если есть, ну, некоторые улыбнутся, как бы сказать, церковная правда, то давайте издадим и церковную работницу, крестьянку, ну вот как были журналы советские. Да. То есть тоже издать иллюстрированный журнал. Пошли зарегистрироваться, было очень дивно. Я думал, что, конечно, нам не разрешат. Вот в комитете
по печати
взяли кучу документов, там, дипломы семинарии, ну, что-нибудь скажут сейчас, а вот уходите, а вот у вас нет этого, а вот вы не имеете образования. Нет, мы были готовы ко всему, не спросили ничего, кроме паспорта. Мы зарегистрировались, рядом с нами русский вестник газеты регистрировался. Мы сидели вместе и познакомились так. Дело все в том, что у нас не было самодеятельности. Он был независимый по регистрации, ну, кому это интересно, но с самого начала, во-первых, по благословению священноначалия.
Ну, это понятно.
Вот, в 91-м году, ведь все-таки мы вышли, вот, это было уже новое, вот, и новое я имею в виду, что скончался патриарх Пимен, был уже, так сказать, это самый патриарх
Алексей
был, вот, создавался отдел религиозного образования, и он взял на себя функции духовного руководства, попечительства, потому что по закону демократическому, вот уже создавалась тогда разного вида пресса, мы были свободны. Таким образом, это было первое в независимой постсоветской России, мы так и пишем в разных записках, массовое, духовно-просветительское, православное, ну, тире, это я вот сейчас церковное издание. Потому что церковный вестник принадлежал прямо, ну, все-таки церкви, издательскому отделу. А это вот независимое, как первый эксперимент, не диссидентское, не ксерокопическое, а первое гласное независимое. Но поскольку мы были работниками церковного учреждения, вот, можно сказать, профессионалами в этом смысле, то и вот это вот покров отдела, правда, уже не издательского, там изменения наступали, вот определенные в жизни митрополита Петерима, отдела, уже отдела религиозного образования, потом, правильно вы упомянули, так сказать, и эту функцию прибавил, до сих пор мы пишем об этом, там отдел внешнецерковных тогда отношений, теперь связи, ну, как курирующая организация, вот сейчас в лице самого митрополита Лариона, он наш автор, забегая вперед, постоянный, причем в каждом номере, это можно посмотреть, это вот сейчас открою любой, и, ну, тогда делаю религиозное образование, и мы под этой гидой вышли, журнал же распространялся в храмах, тогда порядка и такого разрешения, как сейчас от синодального информационного отдела, вот последние годы созданного, такого обязательного, не было. Вот благословение патриарха, а дальше как раз все выясняли, как же выясняли, потому что я уже работал в отделе религиозного образования и как раз ведал издательством, и вот хотели выработать церковь систему, ну, такой как бы церковной цензуры, что ли, ну, на новых основаниях. Как все-таки распространять книги, журналы, а книга издательства тоже началось, мы издательство создали.
Вы не остановились на журнале, вы стали издавать, вы открыли христианское издательство.
Открыли, да.
Оно было успешным?
Нет, оно не было особо успешным, в отличие от журнала. Журнал просто вышел в 91-м году, вот сейчас 27-й год, уже просто 100-тысячным изданием. Вот так вот по-советски, массовым еще. Вот, и распространится.
Ну, тогда 100 тысяч, улетали легко.
Цветной, но тогда голод же был.
Да.
Издали три книги, ну и так образно говоря. А потом, собственно, вырабатывали план на уровне церковных учреждений, того же там отдела религиозного образования, что издавать и как быть. И приходили будущие издатели, некоторых нет уже, а некоторые сейчас достаточно известны, вот на церковной издательской ниве, которые получали разработанные списки. Списки эти тоже как-то, ну, мягко утверждались. Вот, в том числе и наше издательство, которое имело право издавать, а не всякое могло тогда, ну, вот, принимало участие в издательстве. Ну, мы издали там и молитвословы, и энциклопедию первую, Сойкина, я помню, двухтомную, 100-тысячным тиражом. Вот сейчас она уже ушла давно, ее нету. Но еще были книги. Но потом все-таки свели свои... Эти созданные издательства стали работать достаточно успешно, многие из них. И мы сосредоточились на периодическом издании, которому сейчас 27 лет.
Главное дело для вас это был журнал. Вот я держу в руках «Православную беседу», второй номер за прошлый, 16-й год. Нашему журналу 25 лет. Замечательный лик здесь. Девушки православные. Вот очень приятно. Скажите.
Теперь же 26-27 пошел.
Вы держите и продолжаете держать марку глянцевого журнала. Не гламурного, многие путают, гламур и глянец. Глянец имеется в виду, что он реально глянцевый, вот он сверкает прямо.
Да, он сверкает, вот.
Это довольно дорого,
это очень дорого.
Во-вторых, это, скажем так, не совсем соответствует времени. Многие газеты и журналы переходят в интернет. Вы вынуждены будете перейти в интернет, как говорил патриарх, да, что это все равно неизбежно? Или я ошибаюсь?
Патриарх не так говорил. Вы правильно, вы были, наверное, на том же собрании, это был Всемирно-Русский собор или собрание под его началом православных издателей, какое-то другое мероприятие, может, межсоборное присутствие. Вот. Это не важно где. Он сказал другие вещи совершенно. Он сказал, он вообще рассказал интересно о том, сколько сейчас народу в мире у нас, в частности, вообще читает книги. Ну, вообще читает. Выяснилось, что 52% вообще ничего не читает. Это я впервые узнал из его уст. Остальные просматривают, 14% или 16%, но это движется цифра, читают действительно. Но тоже не без картинок. Вот этот глянец, о котором вы говорите, был не такой глянцевый. Он стал как раз с тех пор, как бы опираясь вот на слова патриарха, я подумал, что... Ну, сейчас не буду открывать, может быть, технически это не очень. Внутри он тоже достаточно с картинками, что люди все-таки, если речь идет о периодических изданиях, о них во многом, конечно, все равно это читающие люди просматривают и влияет на человека. А у нас влияние особенное. Все равно это проповедь через печатное слово или изображение. Печатает образ. Поэтому вот эта вот иллюстрация, иллюстративный ряд очень важен. Во-первых, то, что мы взяли тогда на вооружение. И второе, он сказал очень интересные вещи, что интернет, по мнению специалистов, ну, пока, правда, не происходит в нашем отечестве, поглотит газеты. А журналы никогда, вот так считают специалисты, ну, уж никогда, в обозримое для нас, для нашего, так сказать, века, будущее. Вот, потому что журналы станут, особенно журналы дорогие, я не имею в виду православную беседу, ну какие-то там географические, предположим, литературные.
Скорее для снобов,
для людей, которые обладают средством, имеют определенное образование. Вот они читать в телефончике быстро новости и комиксы не будут.
Они будут брать в руки дорогую вещь.
Это как бы для простых.
Это как и книга, да, так сказать, книга останется
книга
для
тоже.
Тех, кто любит читать книгу как книгу, то есть...
Потом, надо сказать, что я в свое время трудился, ну, еще молодым, маленьким, в учебной редакции нашего телевидения, советского еще. А потом эту учебную редакцию закрыли. Это очень хороший, большой коллектив. Я там вообще никакой роли микроскопическую играл. Хочу сказать. Но слышал, был на собраниях, летучках, там выводы. Ну, много было отделов, делали учебные передачи, некоторые наши зрители помнят. Но потом выяснилось, вот такая любопытная вещь, которую многие забыли сейчас. На научном уровне, зарубежном, нашем, что, ну, скажем, лекция и даже занимательная передача, ну, переведем на наш язык просветительское, духовно-просветительское, по тому же интернету, потому что это тоже экран. С экрана, а экран один, телевизионный, телефонный, айпэдный вот такой.
Понятно, планшетный.
Один и тот же, планшетный, да, один и тот же. Воспринимается человеком не так, как печатное и хорошо напечатанное слово. Поэтому сейчас быстро переносясь, то есть ущербно. Поэтому получать образование, вот вроде читаете такую же лекцию, как написано в книге, вот смотришь в экран, вроде бы запомнил человек, да? А не так, как надо, не так глубоко, не так надолго. Но это знают люди, кто занимается мышлением, это сейчас мы об этом не будем говорить. Поэтому вы вспомнили книгу. Для определенных людей, как, впрочем, и для всех, кто обучается, наверное, на начальном этапе. Сейчас образование во всем мире будет разделяться. Но. Одно будет для простых людей, увы, другое, так сказать, для высоких. И это плохо, но я сейчас не об этом. Да. Оно не погибнет, особенно для тех, кто будет иметь возможность образования, образ и стиль жизни человека, который читает. Человека, который ходит в театр, на настоящий имеется в виду спектакль.
Который хочет не суррогат,
Написать не комикс во всех Ну, в видах и смыслах, если перевести.
Валентин Владимирович, наше время практически истекло, но я хочу задать напоследок очень важный вопрос. Вы верите в будущее православной журналистики?
Да, конечно, потому что без проповеди через печатное, а теперь и уже электронное во всех видах слово, воцерковление наших соотечественников и углубление церковной жизни невозможно.
А еще более кратко ответьте, если можно. Много ли у нас сегодня хороших профессиональных православных журналистов?
Я скажу так скромно, что они есть, но их должно быть, конечно же, если смотреть глазом профессионала, конечно же, больше.
Спасибо вам большое за оптимизм и за очень интересную беседу.